утро. В Москве 3:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в Госдуму России. Центр избирком обработал 29,5% избирательных бюллетеней. Лидирует партия «Единая Россия», более 63,5% голосов. Помимо нее в Госдуму проходят три партии. У коммунистов более 11% голосов, у ЛДПР около 10% и у «Справедливой России» чуть более 7%. Остальным партиям, участвовавшим в выборах, не удается преодолеть 7-процентный барьер. Участие в голосовании приняли 60% избирателей. Лидеры партий, участвовавших в выборах в Госдуму, комментируют предварительные итоги. Борис Грызлов, председатель «Единой России», набравший наибольшее количество голосов, назвал успех партии победой Путина в первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов подтасованы, и коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. Основные нарушения на парламентских выборах в России связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По информации корреспондентов «Радио Свобода», нарушения, зарегистрированные в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях, Москве, Петербурге и многих других регионах, представители Центра избиркома России признали наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявили, что в целом выборы прошли без особых происшествий. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. В радиоинтервью Меркель выразила сожаление тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла направить на выборы свою миссию наблюдателей, заявив о недостаточном уровне сотрудничества со стороны российских властей. Из других новостей дня: на острове Бали в Индонезии начинается международная встреча по проблеме изменения климата. В центре внимания подготовка документа, который должен прийти на смену международному Киотскому протоколу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предварительные итоги парламентских выборов в прямом эфире подводим вместе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаром. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Гарри Кимович, у меня к вам такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, что легче? Вам было играть в 85-м году свой исторический матч с Карповым, испытывая давление сверху, или сегодня, так сказать, разыгрывая партию с Кремлем?
Ну, ставки немножко другие. В общем, тогда за плохие ходы меня все-таки на 5 суток в камеру не отправляли. Ситуация была тогда тоже безнадежной. Я проигрывал, как вы помните, 5-0. Игрался в матч до 6 побед. И я сейчас в тяжелую минуту как раз вспоминаю тот матч. И помню, что тогда главное усвоенное правило: безнадежных ситуаций не бывает, надо бороться до самого конца. Я считаю, что сейчас ситуация, конечно, крайне тяжелая, многие ее оценивают пессимистично, но, на мой взгляд, она пока еще не безнадежна.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Алло, у меня вопрос к Гарри Каспарову. Перед созданием коалиции с Лимоновым был объявлен форум в «Новой газете». Следует ли создавать такую коалицию? И, по-моему, все известные писатели, ну, наиболее известные, высказались против. Я не знаю, Станислав Рассадин, на «Новой газете», ой, на «Радио Свобода», Войнович сказал, что это вообще какое-то, ну, глупо и бессмысленно. А потом Гарри Каспаров все-таки создал эту коалицию. А...
Ну, вы знаете, у каждого может быть, безусловно, свое собственное мнение. Я с большим почтением отношусь к писателям, которые высказывали свою точку зрения. Но, в общем-то, они как бы занимаются сейчас несколько другим делом. Я пытаюсь максимально полно объединить те политические силы, которые готовы противостоять диктатуре, которая складывается в России. Есть примеры исторические, недавние примеры, скажем, чилийские, где объединялись все от христианских демократов до социалистов и коммунистов, чтобы бороться с Пиночетом на референдуме 89 года. Есть пример Чехословакии, о котором, кстати, напомнил другой писатель, не менее, скажем, уважаемый с моей точки зрения. Его зовут Вацлав Гавел, который, будучи в Москве 2 месяца назад, положительно как раз отозвался о широкой коалиции с участием правых и левых. Напомним, что нечто подобное создано было и в Чехословакии в 1977 году. Это называлось «Хартия-77». организация, объединившая в своих рядах всех от ультралевых до самых консервативных монархистов. Это неизбежное создание антитоталитарного фронта в условиях, когда главной задачей является борьба со складывающейся диктатурой. И вот эта демагогия там как левых политических деятелей, так и либералов наших в России, которые все проиграли, не буду использовать более сильный глагол, проиграли все. Они 15 лет занимались политикой. Итог – это создание чекистской диктатуры в России. И поэтому мне кажется, что все-таки оценивать деятельность людей, а точнее, скажем, оценивать их заявления сегодняшние, надо исходя из того, что уже есть какой-то результат. Результат их деятельности катастрофический. Поэтому все-таки, может быть, надо следовать тем мировым образцам, которые говорят о том, что в такие критические минуты объединение всех сил, готовых противостоять диктатуре, является единственным способом спасения страны.
Напомню, что после обработки 30% бюллетеней у «Яблока» 1.5% голосов, у «Союза правых сил» 1%. Слушаем вопрос москвича Павла.
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Всем здоровья. Гарри, я рад вас слышать. Всегда рад вас слышать. Где бы вы там, на каком вы радио. Вы знаете, мой опыт говорит о том, что, конечно, эти выборы и все это настолько навязаны, эти проценты, потому что вот из всех разговоров и всех вот этих лет, с 99-го года, начиная прям буквально, ну не больше 30%. Не больше. И на выборах президента 2000 года это было не это поразительно. И выборы 2003 года, когда были тоже выборы в Госдуму, все удивительно голосовали, насколько я знаю, за «Яблоко», даже совершенно неожиданные для меня люди, просто не входившие вот в число тех, кто мог бы даже предположительно голосовать за «Яблоко», из моих соседей просто, вот буквально по подъезду. Я знаю, мне говорили о том, что голосовали за «Яблоко», чему я был удивлен. Понимаете, оказалось, что «Яблоко» там вообще не набрало нужного числа избирателей.
Вот вы подняли, на самом деле, очень важный вопрос, который связан с тем, что явно цифры, которыми нас пичкает кремлевская пропаганда, цифры, которые сейчас представляет нам бородатый глава ЦИК, как, в общем-то, истину в последней инстанции, так как пророк вещает, они резко отличаются от ваших ощущений. Потому что вот, а кто бы проголосовал за «Единую Россию»? Где этих людей найти вообще можно? И почему-то, в общем-то, в кругу тех людей, с которыми вы общаетесь, или там я общаюсь, или там Владимир общается, почему-то вот этих сторонников «Единой России» не оказывается. А в итоге получается там две трети голосов. Конечно, это фальсификация, конечно, это подтасовка, но все это будет продолжаться до той поры, пока люди не готовы отстаивать собственный голос, а пока они не воспринимают фальсификацию как кражу. Вот вы пошли проголосовали, я пошел проголосовал, наши друзья пошли проголосовали. Мы понимаем, что это фальсификация. Это означает ровным счетом, что к нам в карман залезли. У нас украли, причем украли, может быть, даже больше, чем бумажник. Там даже больше, чем ключ от квартиры. У нас украли наше право как-то влиять на положение в стране. И пока мы будем относиться к этому индифферентно, ну, украли и украли. Это кража. И, соответственно, надо вести себя так, как мы ведем в случае с кражей. Надо ловить вора за руку. Надо объединяться людям. И надо реагировать. А это означает, что надо не давать спуску тем, кто фактически благословил эту кражу. Пока мы не готовы к массовому протесту, власть будет себя так же вести. Власть безнаказанна, и безнаказанность порождает тот беспредел, с которым мы сталкиваемся. Надо просто помнить, их мало, нас много. Но пока на улице выходит несколько тысяч человек, власть может это все задавить. Но просто помните, в стране 15 тысяч ОМОНовцев на всю страну. А милиция явно не горит желанием выполнять эту грязную работу, которую поручают ОМОНу. Ну так давайте все-таки когда-нибудь соберемся и покажем власти, сколько нас. И вы увидите, как поведет себя эта трусливая, коррумпированная власть, которая панически боится не только нас уже, но и собственного отражения в зеркале.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Антона.
God bless America. Здравствуйте. Это самое. Но я сегодня вот проголосовал за другую Россию, правда, пришлось там попотеть, самому вписать ее. Ну, в общем, не проблема. Ну вот,
зачем потеть?
По поводу кражи голосов, вот я абсолютно согласен. То есть один украденный голос — это уже повод для уголовного преследования. У нас народ также, между прочим, и с деньгами относится. Ну, 1000 украли, что в милицию идти там, беспокоить этих важных дядей там. Ну, 2000 украли, ну, квартиру обворовали. Что писать заявление? Они там важными делами занимаются, какие-то там заказные убийства расследуют там и так далее.
Вот вы знаете, мне кажется, что на самом деле не идут в милицию, потому что не верят. Считают милицию просто некой разновидностью преступной группировки, потому что люди разочаровались в том, что власть их может хоть как-то защищать. А то, что вы сказали про кражу, да, действительно, но это касается не только даже выборов, это, например, касается того, что люди до сих пор не понимают, что объединившись, мы можем затребовать реализации там, закона 95-го года о выплате сбережений, которые якобы сгорели во время реформ 91-92 годов. На самом деле совместные требования могут носить не только политический, но и экономический характер, но выполнять их может только та власть, которая чувствует себя ответственной. Да? И спасибо за поддержку другой России, за то, что вы сегодня это сделали. Я надеюсь, что, в общем-то, многие люди сегодня совершили этот гражданский поступок, потому что я понимаю, что сделать это под бдительным оком наблюдателей ФСБ на участке требует все-таки определенного гражданского мужества. Еще раз спасибо.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. Я рад высказать вам слова поддержки. Ваши 5 дней дались мне тоже не так легко.
Спасибо.
Вот. И вот, понимаете, вот это... Вы же, как шахматист, прекрасно понимаете, что то, что происходит, это было, это просчитывалось, эти варианты просчитывались задолго до этого. Вот мне кажется, что очень не хватает нашей оппозиции, не только вот критической позиции очень крепкой, но вот позитивной такой вот вещи, такой вот программы, которая бы была нацелена на то, а что делать, если вот власть придет к нам в руки. Вот я такой программы не вижу. Спасибо.
На самом деле, говорить о программе можно, когда существует возможность вести свободные политические диспуты. А программа определяется в зависимости от той цели, которая ставится. Если ваша цель на сегодняшний день ограничена восстановлением демократических институтов, вы должны свою тактику строить, исходя из этой стратегической цели. Вот цель позволяет объединить самых разных людей с разными идеологическими установками. Как только вы начнете писать тонкости программы, то вы сразу утонете в разногласиях. Большинство российских политических сил сегодня согласны с тем, что надо восстанавливать нормальное демократическое пространство и свободу политических дебатов. А о том, какова будет экономическая программа, это уже должно решаться в результате нормальных парламентских выборов, когда можно будет вести, этот процесс превратится из монолога «Единой России» даже не в диалог, а в такой многоканальный спор о разных политических сил. Сегодня надо говорить о том, что в стране необходима широкомасштабная политическая реформа. И именно по этому вопросу согласны сегодня основные как бы оппозиционные силы. Это, безусловно, ограничение полномочий президента. Это увеличение полномочий парламента, не вот этой марионеточной структуры, которая сейчас функционирует и будет функционировать, а настоящего полноценного парламента. Я считаю вообще, что он должен выбираться не по партийным спискам, а только по одномандатным округам. Это полномасштабная реформа судебная, это вычистить судебную реформу от судей, работающих только по телефонным звонкам. Это, безусловно, реформа силовых структур. Это передача полномочий в регионы обратные, не только губернаторам, и не столько губернаторам, сколько вниз по этой так называемой вертикали власти, к мэрам и к руководителям районных управ и муниципалитетов, передача туда и финансовых, и политических полномочий. Это выборы как судей, так и глав муниципальной милиции. То есть это создание нормальной, федеративной, демократической системы управления, которая позволила бы людям голосовать за те политические партии, за те политические силы, которые им близки, и тем самым поддерживать вот этот баланс разнообразия политического, политической, скажем так, фауны, которая сегодня в России, в общем-то, сведена к минимуму.
Сейчас опубликованы прогнозы ВЦИОМа, что из 450 мандатов 306 получит «Единая Россия» в следующей думе. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я как-то все же не могу понять, почему вот вы и Немцов, и другие члены оппозиции вот в те времена, когда и зарплату, ни пенсию не платили, когда оголялись тысячи километров границы, когда преступности, и пирамиды, вот я не слышал вот возмущенного голоса. И вот когда сейчас это все начинает восстанавливаться, вот вы проявляете такую активность.
Ну, во-первых, не надо писать через запятую, знаете, такой легкий интеллектуальный наперсток. Все-таки надо исходить из того, что у каждого человека есть своя биография.